Вообще самое основное, это в зоне там, в тюрьме это было выжить самим духовно. И еще братья и сестры понимали, что Бог их послал туда для свидетельства. Часто за то, что кому-то открыто о Боге свидетельствовали, сажали в карцер, там, наказывали. Или настраивали заключенных так, чтобы они не разговаривали с верующими. Вот одну сестру так настроили, никто с ней не разговаривал, потому что угрожали этим, кто с ней будет разговаривать, им срок добавят или еще что-то там как-то накажут. И все боялись с ней говорить. А она получала много писем. И однажды, ну вообще все верующие свидетельствовали, я же рассказывала, что списки узников распространяли. По этим спискам мы могли писать письма. И особенно к праздникам иногда по 100 с лишним писем в день получали. И однажды ей принесли пачку писем, ну, наверное, штук 40. И почтальон принес, ну и возмущается, что только на тебя вся почта и работает. А кроме почты еще же и цензура работает. Каждое письмо надо прочитать. И вот если цензору не понравилось что-то в письме, вот закрасили, чтобы нельзя было прочитать. Или тушью заливали, или вообще не отдавали письма. Вот, например, брату только после освобождения отдали 2 мешка писем. На свободе ему их некогда было читать. А туда, где они так нужны были, туда не отдали. И вот этой сестре принесли, и весь этот отряд, вся секция, где она жила, ну там человек 200, наверное, было, такой шум подняли, стали кричать, да на тебя, на баптистку, там на богомолку, вся цензура работает, и почта только на тебя работает, нам никто писем не пишет, а все тебе и тебе. И она говорит, я даже боялась подойти и взять эти письма, настолько там кричали. И стоит так в нерешительности. И вдруг одна из заключенных подошла, взяла эту пачку писем и говорит, пусть вас так любят, как ее, пусть вам столько пишут, как ей. И принесла ей эту пачку писем. Она говорит, как Господь через эту заключенную за меня заступился. И потом эта женщина сама стала, не посмотрела ни на какие приказы начальства, стала интересоваться Богом, стала переписывать из этих писем выдержки. Ну и вообще многие братья свидетельствовали, что и неверующие переписывали наши стихотворения, учили наши гимны, они их утешали. Как-то одна сестра, она находилась в Иркутской области, в Базой, есть там такая женская зона, где в течение 2 лет не работало отопление ни в жилой зоне, ни в производственной. А зима в Иркутской области, там очень суровая зима в том районе. И она говорит, что просыпались порой, волосы примерзали к постели, все в ине, во льду было. В течение нескольких месяцев не было возможности ни помыться, ни постирать. И вообще обычно в зонах очень дефицит вода. Питьевую воду в зоне друг у друга воровали, даже напиться невозможно было. В другой одной из зон тоже сестра рассказывала, чтобы постирать, заключенные дрались тазиками и доходило до убийства. Такой ужас был. И вот эта сестра говорит, так было тяжело, что ходила по зоне и на небо смотрела. Небо было самое близкое, самое родное. И так хотелось, чтобы скорее пришел Христос. И однажды, когда она так на работе сидит, такая удрученная, работает, подняла голову, а заключенные учат стихотворение Николая Мельникова. У него такое стихотворение было «Роза и колючая проволока», что проволока колючая – символ неволи, боль в сердце жгучая, хочется воли. И вот они это стихотворение разучивают. Ей так стыдно стало. Она им давала письма, они там, оказывается, очередь установили. Она слишком много писем получалось, чтобы она с ними делилась письмами. Они установили очередь и соблюдали, чтобы она каждому по очереди дала письмо. И вот это стихотворение нам дала. И она думает, если эти неверующие, ну, как-то утешаются, находят утешение в этом стихе, а я что? И снова ободрилась. Да, мужская форма. Вот фуражка такая. Если холодно, тут можно опустить вот эти. И вот такая рабочая куртка, которую, ну, на производствах таких работают, видите, тоже бирка пришита, фамилия, номер отряда и брюки. Ну, часто выдавали такую короткую, что приходилось что-то пришивать. Ну, братья, говорят, иногда на пугал там похожи были. Вот эта одежда, это была праздничная одежда нашего брата. Это он одевал по выходным и в праздники. Тогда можете представить, какая же там рабочая одежда. Тоже раз в год выдают. Сестры и братья старались духовно не ослабеть. Вот сестры разбирали деяния апостолов и нарисовали карту путешествия апостола Павла. Размышляли об этом. Или вот брат составил симфонию. Это очень много нужно знать мест писания, чтобы составлять симфонию. Две такие тетради. А вот этот альбом один из братьев сделал для свидетельства. Он вставлял сюда фотографии своей семьи, которые с воли получал, и приклеивал письма. Заключенные попросят, покажи нам фотографии своей семьи. Он им дает альбом, они посмотрят фотографии, но тут же письма есть, они прочитают, им же интересно, что там пишут. А тут, например, наверное, сынок пишет: «Папа, здравствуй, папа, я тебя люблю», и стишок из псалма. Заключенные прочитают, и начинается опять разговор, а кто ты, в кого ты веришь, что это, ну и начинается беседа о Боге. Вот так он старался свидетельствовать. Как-то на одном из судов, когда судили нашу сестру, ей было 18 лет, за то, что она занималась детьми, прокурор сказал, что мы тебя, такую молоденькую, сгноим в лагерях. Она спрашивает прокурора, есть ли у него дети. Он говорит, да, есть. Сколько? Двое. А сколько им лет? 6 и 8. И она спрашивает прокурора, а вы положите на плечи своего 6-летнего сына мешок с мукой, заставите его нести? Он говорит, нет, конечно. И сестра сказала, если вы не сделаете этого со своим сыном, то мой небесный отец тем более не сделает этого со мной. Он не возложит на меня больше, чем я смогу вынести. Хотя там бывали очень тяжелые условия, но Господь не возлагал больше, чем они могли вынести. Вот однажды одного брата арестовали и привезли, когда в КПЗ ему передали передачу, от жены передали. И там были шоколадные конфеты в передаче, в фантиках. И когда он первую конфетку развернул, а эти конфеты были с золотинку завернуты, а потом фантик. Знаете же, золотинки бывают на конфетках. И он когда первую конфетку развернул, и на золотинке написан стих из Библии. «Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам твоим». Так удивительно. Он после суда, тут тяжело на душе, и такое слово. Он так утешился. А потом следующую конфетку разворачивает, а там опять на золотинке стишок. Следующую. Евангелие на золотинках. Вся камера сбежалась. Они никогда и Слово Божие не видели, а тут на золотинках. Но они ему так дороги были, эти золотинки. Теперь его из КПЗ или из этой тюрьмы перевозят в другую. Ему не хочется с ними расставаться. И он взял себе в ботинках, их спрятал. Но у него потом их обнаружили. Он там кое-как уговорил, чтобы разрешили все-таки в тюрьму пронести. И вот когда его привели в камеру, сначала ему сделали прописку, как это там называется. Его очень сильно избили. А потом ему сказали... Ты на свободе проповедовал? Проповедовал. Нам будешь проповедовать. Ты на свободе молился? Молился. За нас будешь молиться. А он говорит, а как? Тут же такой шум, там ну, курят, беспокойство такое. В 7 часов утра в камере будет тишина, и ты будешь нам проповедовать. И так и было. Он каждое утро... Вставал, мог им проповедовать, потом вставал на колени и вслух за каждого из заключенных молился. И так Бог его благословил. А внизу под той камерой, в которой он находился, находилась камера смертников. Там были люди, которых приговорили к расстрелу. А им, таким людям, очень на душе тяжело. и они много переживают. И когда они узнали, что наверху сидит верующий человек, ну, там своя переписка, они передали записку. Может ли этот, значит, баптистский поп, или как его назвали, ответить на наши вопросы? Брат говорит, могу. И вот, говорит, посыпались вопросы о Боге, о вечности, о жизни, о смерти, об Иисусе Христе. И он писал ответы. Он говорит, я чувствовал себя как в раю. Так мне было хорошо. И думаю, что когда-нибудь, когда я приду в вечность, я встречу кого-нибудь из этой камеры, что это свидетельство не было напрасно. А потом, когда его привезли в зону, а этот брат всегда играл на гитаре. И там в зоне нашли где-то старую гитару разбитую, склеили ее, и там он играл на гитаре и пел. И однажды он идет с работы, и ему говорят, иди, там тебя... наркоманы зовут, а там в зоне, хоть это и зоны, а там и наркотики есть, и все подобное такое. А он думает, что я к ним пойду, они обкурены, они все равно ничего не поймут, что я там буду, что им пойду развлекать их. Но потом все-таки пошел и спел им там несколько гимнов, а на другой день к нему приходит вот тот человек, один из наркоманов, который руководил передвижением наркотиков по зоне. Стал его больше о Боге расспрашивать. В общем, этот человек покаялся, и сегодня он служитель, ответственный в одной из групп в Казахстане. Вот так, если не могли открыто тогда свидетельствовать, ходить, проповедовать, то вот таким образом Бог все-таки употреблял эти страдания для свидетельства. Хочу еще немножко рассказать, как себя вели наши братья и сестры на допросах. Я не помню уже, я рассказывала это или нет, как одна сестра отвечала все время, что, ну, она молчала, не отвечала на вопросы, которые задавали, она только говорила и не отвечал ему ни слова. Так вел себя мой учитель Иисус Христос перед правителем того времени Понтием Пилатом, а я его ученица, не могу поступить иначе. Господь помог ей выстоять тогда, хотя ее хотели даже в психбольницу отправить, но она молилась Господу, благодарила за такую участь, и они тогда оставили ее в покое, ну, осудили на 2 года. Другая сестра рассказывала, как, ну, это были печатники, их постоянно вызывали на допросы, часто по ночам. Вообще есть политические тюрьмы, есть тюрьмы КГБ и такие уголовные тюрьмы. Так вот, в уголовных тюрьмах там и вши, и клопы, и очень много людей, и очень много безобразия. А в тюрьмах КГБ там накрахмаленная постель, ковры на полу, идеальная тишина, и, кажется, из каждой щели за тобой подглядывают. И вот там, в этой тюрьме КГБ она находилась. Ну, их всех печатников туда поместили. И вот вызывали постоянно на допросы. Она говорит, я на следователя, следователю в глаза не смотрела, потому что они умеют по глазам читать. И когда сидели, не слушали совершенно, что говорит следователь. Она рассказывала, как однажды ее вызвали на допрос утром. Ну, а там садят на стул, и все, и не шевелится ничего. И держали уже там, не знаю, 3 или 4 часа было после обеда, и все, он ее не отпускал, допрашивал. Она молчала. Я, говорит, представляла себе, что я нахожусь на богослужении. Я про себя пела, я слышала пение хора, я слушала проповеди. И вообще не слушала, что он говорит. Потому что если слушать, а они наговаривают разные вещи на братьев, и оно где-то там в голове начинает откладываться. И вот поэтому не слушала. А потом, говорит, я уже настолько устала, уже сил не было. И думаю, ну хоть бы он меня выгнал уже, ну сколько можно меня допрашивать? А он все допрашивать так... И перекрестные допросы делали, когда по 3 следователя допрашивали, и вот тут такое опять. И она помолилась и говорит ему, давайте, у меня есть к вам предложение. А он так обрадовался, столько часов молчала и вдруг заговорила. Говорите, говорите. Она говорит, давайте прослушаем то, что мы записали и допишем то, что не успели записать. Он, говорит, покрылся такими крупными градинами пота и говорит, с чего ты это взяла? Она говорит, а я, когда мы я зашла в кабинет, меня завели, вы вот здесь у себя, ну, на лацкане пиджака что-то нажали. Ну, в общем, он ее выгнал из кабинета, дальше уже не допрашивал. А я думаю, какой надо было быть внимательной, чтобы вот это заметить. Находилась она позже в камере, когда ее уже в тюрьму в общую перевели, там где-то 70 человек было. Ну, она отбой, ляжет спать, а потом встанет, а что-то в камере все вдруг женщины прячутся скорее. Она ничего не может понять. Ну, и днем ей, в каждой камере есть, как их называют, атаман или главарь, говорит ей, чтоб ты больше в 12 часов ночи не вставала. Не ходила по камере, она говорит, а что такое? Оказывается, они в это время вызывают духов. Ей так не по себе стало, и она стала, ну, стараться не уснуть до 12 ночи. И в 12 часов ночи вставала на колени и молилась. Они ее избить могли, они там хоть что могли сделать, но она все равно молилась, и у них ничего не получалось. И потом они говорят, что ты там делаешь? Она говорит, а я молюсь, чтобы силам тьмы не было места в нашей камере. Она говорит, и до тебя здесь были верующие, тоже так делали, у нас ничего не получалось. Ну вот такие разные обстоятельства встречались там нашим братьям и сестрам. Как-то Николай Петрович Храпов написал, что если кто думает, что он устоял, то он глубоко ошибается. Устояли не мы, а Господь. И то, что мы стоим, это слава Господу. Это Его могущество в нас и Его любовь к нам.
Thank you. сердце прочь тревогу, будем жить и верить будем мы с тобою, служим Богу и в тюрьме послужим людям. Сердце прочь тревогу.